Радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. «Поверх барьеров». Вы слышите позывные «Радио «Свобода» 20-летней давности». Ровно 20 лет назад, 20 августа, в эфир вышел лондонский выпуск «Поверх барьеров», в котором мои авторы высказали свое отношение к путчу в Москве. Тогда я начал передачу с выдержки из письма, опубликованного в британской газете «Гардиан» от 20 августа 1991 года. «Мы, ниже подписавшиеся, протестуем против переворота в Москве. Мы за свободные выборы, за свободу слова, за право на самоопределение всех народов республик. Мы призываем тех, кто сейчас захватил Кремль, воздержаться от применения силы. Мы ставим всех в известность, что обратились к нашему правительству с пожеланием поддержать демократическое движение и дело свободы в СССР». Джон Ле Карре, Джулиан Барнс, Маргарет Дребл, Гарольд Пинтер, Салман Ружди и другие. Это было одно из писем протеста, направленных 20 лет назад знаменитыми и незнаменитыми британцами в советское посольство в Лондоне. Открыл же тот выпуск «Поверх барьеров» радиоочерк публициста Анатолия Стрелянова «Лес в инии».
«Красота леса заключалась в том, что он был весь в инии», сказал Хрущев во время своей знаменитой встречи с писателями, перед которой целый день, новогодний день, провел в зимнем лесу. Один из верноподданных сочинителей тут же расчувствовался. «Я не знал, дорогой Никита Сергеевич, что вы не только верный ленинец, но и писатель. Мы смеялись и над Подхалимом, и над мастером слова, которого он открыл. Ослепленные политикой, мы не были способны увидеть, что эта хрущевская фраза – такое же художественное произведение, как поразившее Чехова сочинение «Мальчика», которое состояло из трех слов «Море было большое». История опять жестоко обращается с нами. Только-только начало, кажется, все входить в норму. Люди уже перестали искать в художестве политику и социологию, учились привыкать, что между строк может и должна быть запрятана не фига, нацеленная в сторону Кремля, а веселящая душу игрушка, что в самих строках самая ценная музыка, боги мои, как грустна вечерняя земля, как таинственны туманы над болотами. У скольких писателей сейчас на сердце тайное облегчение, что этого от них опять не будут ждать, не будут требовать, что возвращается привычная жизнь. Опять можно будет с увлечением, сознанием дела, с конструктивными предложениями, но и крамольными намеками, которых не заметит цензура дура, исписывать половину толстой журнальной тетради очерком о том, как не по-хозяйски относятся к навозу во Владимирской области. Когда, как не сегодня, вспоминать, что делали золотые перья человечества, тут нельзя сказать многие, они всегда были наперечет, самые тяжкие для народов и государств времена, когда создавался, например, Иосиф и его братья, роман Томаса Мана. Любимая дочь упрекала отца. Ей было трудно представить, как он может в разгар Второй мировой войны, вместо того, чтобы составлять воззвание ко всем людям доброй воли, наслаждаться сочинением веселой и хитроумной сказки в 1500 страниц из причудливой жизни героев Библии. Перед глазами возникает и хмурое желтое лицо Ивана Бунина, который в те же дни, сидя в оккупированной Гитлером Франции, пишет «Темные аллеи», книгу рассказов о мимолетных любовных приключениях, о грехопадениях гимназисток, о встрече рогоносца с любовником жены, всей силой не потускневшего от старости и гражданских скорбей воображения, мастер пытается представить, что он, этот несчастный, может испытывать в такую минуту, и как передать это в двух словах, в таких, которые еще никому из писавших не приходили в голову. Вижу, как он зовет свою Веру и с распустившимся лицом сообщает ей, что они нашлись, эти слова, они удивительны. Рогоносец испытывает, оказывается, чувство полового умиления. Жизнь сердца имеет такие же права, как и жизнь общества. Сердечные потрясения не менее значительны, чем потрясения государственных основ, и даже больше. Не из-за политики, не из-за общественных вопросов люди вешаются, стреляются, сходят с ума. Примерно так когда-то писал один вождь нигилистов, звавший Русь к топору, но писал он это не в журнале, не в прокламации, а в личном письме. И зачитывавшаяся его статьями молодежь не подозревала, что больше всего его терзает не расстройство крестьянского быта, а то, что гуляет Ольга Сократовна, женясь на ней, обожаемой, но не любящей, и о том прямо его предупредившей, он так надеялся, что уж вертопрашничать она не станет. Будь тогда другое время на дворе, что делать было бы написано, может быть, об этом, и с какой силой могло быть написано. Надо идти строить баррикады вокруг Белого дома в Москве, но блаженный тот мастер, который не может оторваться от стола, потому что его герои, наконец, зажили своей, уже не подвластной ему жизнью. Он ведь только что угадал, что сейчас скажет про себя выдуманный им знаток дела, поглядывая на резвящуюся дурнушку, что некрасивая женщина не имеет права быть жизнерадостной. Она как бы нарушает некий закон, жестокий, как все законы природы, но закон. Не оставляйте стараний, маэстро, не убирайте ладони со лба.
Это был радиоочерк Анатолия Стрелянова, вышедший в эфир 20 августа 1991 года. В том же выпуске «Поверх барьеров» прозвучали тогда стихи московского поэта Александра Еременко.
Стихи о сухом законе. Эпиграф из Андрея Козлова. Высоцкий разбудил рокеров. Рокеры предопределили решение 27-го съезда. Стихи о сухом законе, посвященные Свердловскому рок-клубу. Он голосует за сухой закон, кайфуя на трибуне, как на троне. Кто он? Издатель, критик, чемпион зачатий пьяных в каждом регионе, лауреат всех премий, вор в законе. Он голосует за сухой закон. Он раньше пил запоем, как закон, по саунам, правительственным дачам, как идиот забором обнесен. А если был особенно удачлив, со Сталиным коньяк Наполеон. В 20-х жил, а ты, читай, хлестал, чтобы не спать на спирте с кокаином, и вел дела по коридорам длинным, уверенно идя к грузинским винам, чтобы в конце прийти в колонный зал и кончить якобинской гильотиной. Он при Хрущеве квасил по штабам, при Брежневе по банькам и бледям, а при Андропове, закрывшись в кабинете, сейчас он пьет при выключенном свете, придя домой, скрываясь в туалете, мне все равно, пусть захлебнется там. А как он пил по разным лагерям, конвойным, кумам, просто вертухаем, когда, чтоб не сойти с ума, бухая, с утра до ночи пил, не просыхая, сухой закон со спиртом пополам. Я тоже голосую за закон, свободный от воров и беззаконий, и пью спокойно свой одеколон за то, что не участвовал в разгоне толпы людей, глотающий озон, сверкающий в гудящем микрофоне. Пью за свободу, с другом, не один, за выборы без дури и оглядки. Я пью за прохождение кабин на пунктах в обязательном порядке. Пью за любовь и полную разрядку, еще за наваждение причин. Я голосую за свободы клок, за долгий путь из вымершего леса, за этот стих простой, как без эфеса, куда хочу направленный клинок, за безусловный двигатель прогресса, за мир и дружбу, за Свердловский ров.
Поэт Александр Еременко в «Поверх барьеров», вышедших в эфир ровно 20 лет назад. Тогда же, 20 августа 91 года, в 2 часа пополудни, я позвонил в Москву литературоведу Людмиле Сараскиной, автору исследования о романе «Бесы», и предложил ей выступить с импровизацией на тему «Пучистый глазами достоевсковеда».
Роман Достоевского «Бесы» печатается в огромных тиражах, рынок насыщен, книги о Достоевском и о бесах выходят, а параллельно с этим сосуществует самое что ни есть натуральная бесовщина. Таким образом, как бы Достоевский не поборол беса, он просто их открыл, он их обнаружил и зафиксировал. Те лица, которые появились сегодня в Кремле или там, где они сидят, кстати, никто не знает, где они находятся, это бесы самого такого мелкого пошиба. Ну вот у Достоевского есть такая фраза: «Мелкий бес из золотушных, золотушные бесята, бесенята». Появились люди, очевидно, трусливые. А что можно сказать об этих людях? Они существуют только тогда, когда их кучка. Вот эта самая пятерка и ячейка. Достаточно кому-то из них усомниться в чем-то, достаточно кому-то из них как-то пойти на какой-то раскол или на какой-то собственный вариант, достаточно кому-то из них стать на одну минуту личностью, фигурой действительно масштабной, как немедленно вся эта их компашка просто треснет по швам. И вот они сидели на пресс-конференции такой кучкой, у одного из них дрожали руки, я имею в виду Янаева, не мог унять дрожь. То ли это алкоголическая дрожь, то ли это дрожь, так сказать, просто самозванца у власти. У другого, у Пуга, были совершенно оловянные, мертвые глаза, которые не то, что он избегал смотреть этими глазами в публику, так сказать, в зал, где сидели корреспонденты, а это вообще вялые, мертвые, омертвевшие глаза. Пресс-конференция, которую я смотрела по CNN, и затем ее показывали по русскому телевидению, она производила странное впечатление такого зазеркалья, вот это самое поле чудес в стране дураков, когда вопросы и ответы настолько не совпадали. У нас вообще на пресс-конференциях вопросы и ответы не совпадают. Но это было чудовищное несовпадение вопросов и ответов. Когда Янаев говорил, что Горбачев его друг, и что он очень устал от перестройки, что ему надо отдохнуть, то это было просто рассчитано на идиотов, на кретинов. Быть бесом – это не комплимент. Это не комплимент никому. Ведь бесовский мир, демонология, она имеет две категории очень дифференцированно воспринимаемых, в общем, в христианском мире. Скажем, есть демоны Люциферы. Это та бесовская сила, которая возможна для эстетизации, которую можно как-то бояться, уважать, как-то с ней считаться во всяком случае. Сила зла, которая имеет некую демоническую красоту, в кавычках. А есть ариман, это сила вульгарной бесовщины, это бесы пошлости, грязи и мерзости. Поэтому, когда мы говорим вот о тех бесах, которые сегодня пришли к власти, это бесы аримановского толка. Те бесы, которые пришли сегодня, бесы комсомольско-партийно-аппаратно-КГБшно-МВДшного типа, это бесы мелкие, бесы вульгарные, бесы пошлые, бесы пошлости, дряни и мерзости. Осторожные бесы, демонические бесы, они меньше проливают крови, они ведут себя четко и точно. А вот эти трусливые бесы, которые не способны ни на что, они сделали все, как всегда, бездарно, сделали все, как всегда, чрезвычайно глупо, если, скажем, встать на их сторону и смотреть, как они работают, как все в Советском Союзе, бездарно, ничтожно и никчемно. Так вот, страшно от того, что вот эти мелкие дряни, они просто могут пролить много крови из-за нерешительности. Извините, что я говорю в таких высоких, в общем, демонологических терминах. Для такой ситуации, может быть, это не самая лучшая система описания.
Людмила Сараскина по телефону из Москвы ровно 20 лет назад. Вы слушали отрывки из «Поверх барьеров», вышедших в эфир ровно 20 лет назад, в дни путча.